Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Добрый вечер, отец Василий.
Здравствуйте, здравствуйте, мальчик.
Рады вас видеть. Сегодня у нас непростая тема. Мы решили с Сергеем поговорить о такой теме, как верность. Но в данном случае мы говорим о семье и, наверное, поговорим о проявлениях вот этой верности в семье. Может быть, какие-то примеры из жизни мы вспомним.
Знаете, вот эту тему, когда мы обсуждали с Анной, о чем будем говорить с вами, батюшка, она такая не случайно, вот я был инициатором, потому что недавно совсем оказался в компании молодых светских людей, и когда они узнали, что я работаю в православных СМИ, скажем так, они очень, девчонки особенно, начали задавать какие-то вопросы. И, конечно же, тема ушла из отношений мужчины и женщины. И вот про верность, кто кому верен. И поэтому во многом постараемся ответить нашей светской аудитории, наверное.
Ну да, и поэтому, наверное, вот первый вопрос, который хотелось бы обсудить, ну, может быть, он такой очень острый, но все равно, дерзнем. Вот не все выросли в православных семьях, не у всех жизнь начиналась благочестиво, да? Вот у многих за плечами бурная молодость, да? А потом мы все-таки пришли в церковь, решили создать семью. Вот как быть с этим? Знаете, я одному батюшке сказала, иногда хочется собрать вот все, что с тобой было, в такой плотный целлофановый пакет, вот плотно его завязать и вынести на помойку. Но все-таки это остается. Вот как с этим быть? И может ли это помешать семейной жизни?
Хороший образ, мне понравился.
Про пакет?
Про пакет и про помойку. В принципе, такой же механизм работает на исповеди.
Ага.
А ну его вот так вот махнул рукой, забыл, и живешь по-новому из чистого листа. Именно в этом смысл исповеди. Не только к тому, чтобы исповедовать, а чтобы услышать на собой разрешительную молитву о прощении и грехов. Власть Богом данная священнику дана прощать и разрешать. А разрешать — это в буквальном смысле распутывать, освобождать. Хороший образ, мне понравился. Ну, когда вот слушал ваш вопрос, еще у меня мелькнуло вот что. Вообще идеально не было никогда. Прям вот и с верностью, это тоже нужно сказать, и с чистотой души, и с нашей бессмертной и бесценной жизнью. Не было никогда идеально, потому что всем уже по умолчанию, некоторая такая вирус уже передан в утробе матери, получили то, что в богословии называется первородный грех. Поэтому идеально не будет на земле, идеально только в Царстве Божьем, где нет ни болезни, ни печали, а только жизнь бесконечная. Идеально было, мы знаем, до грехопадения у Адама и Евы, так именно задумал Творец. Не было в задумке, чтобы мы болели или чтобы мы тем более умирали. От этого мы все на кладбище так себя ведем, потому что душа возмущается, мы не хотим этого принимать. Это противоестественное состояние человека, и смерть, и причина смерти — грех. Противоестественно, от того мы всегда испытываем вот это вот отторжение от всего греховного. И, как замечено, первый раз всегда трудно грешить. Второй раз повторить тот же грех легче. Потом со временем это становится частью нас, как бы, вот, природы нашей. И въедается в нашу душу настолько, что приходится уже буквально отвергаться себя. Так Христос и говорит: если кто хочет последовать мне, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мною. Но все же, если вот говорить, вот, учитывая вот эти, что не было никогда, да, прям четко, спокойно, да, верность — это то, к чему мы призваны. Потому что это что-то основополагающее в любви, в семье, в браке. Потому что верность однокоренное с доверием. И если ты хочешь заслужить доверие, надо себя вести так, чтобы не подавать причины. Хотя я встречал в жизни такие пары, где человек, в общем-то, и не подавал никаких признаков для возникновения ревности, но вот с противоположной стороны там была ревность, а что называется, на ровном месте. Тут сильно ты и не угодишь иногда, просто не угодишь, потому что человек такой. Но все же доверие, знаете, оно рождается там, где ты сам доверяешь, причем безмерно доверяешь, потому что любишь. А когда ты доверяешь, ты даже мысли не будешь допустить, что ты можешь предать того, кому доверяешь. Вот это вот нормальный механизм, надежный, когда ты сам доверяешь, когда ты любишь. И здесь верность ведь, она еще однокоренная со словом «вера». Потому что эти отношения между мужчиной и женщиной все равно проецируют отношения души бессмертной со своим Творцом. Вот как ты доверяешь своему Отцу Небесному, да? И знаете, мне что помогает? Что я вспоминаю одну штуку лингвистическую. Нет, я раньше не знал, и мне, когда узнал, очень помогло. Оказывается, вера, доверие и верность, они все в корень уходят в слово «веревка».
О, веревка. Как интересно. Ага.
Да-да, именно вот это слово положили наши предки, когда начали уже создавать верность, доверие и вера. Потому что веревка — это нечто, что связывает один конец с другим. В данном случае землю и небо. И по этой веревке мы вот так вот шаг за шагом, хват за хватом поднимаемся к Богу туда наверх. Вот откуда происходит все. Мы друг к другу идем. Вот эта веревка связывает нас, потому что на двух концах две личности идут навстречу друг другу.
Хорошо, что вы, отец Василий, повернули вот это слово «верность» и слово «доверие», потому что вы как бы расширили сразу границы нашей беседы. Доверие — это такое хорошее слово, которое, вот с моей точки зрения, является основополагающим таким краеугольным камнем в семье, да, потому что мы живем в абсолютно несовершенном мире, и должна быть какое-то место, где мы просто пришли и доверились, и абсолютно у нас нет других каких-то мыслей. Но и, вот если, да, Сергей...
И где доверие, там и уважение.
Да, да. Но Сергей вот правильно начал, пообщался, то есть ты пообщался
с молодежью,
со светскими людьми. Вот, как отец Василий, вот девушке, когда она хочет все-таки выбрать себе избранника, как ей понять, что ему можно довериться? Ведь это так непросто. И столько сейчас психологии в этих отношениях, столько вот, не знаю...
Девушки умеют быть верными на самом деле.
Ну, вы у меня спросили.
Они хотят...
Я вам скажу.
Они хотят быть верными.
В семинарию надо ехать. Да, надо дружить с будущим батюшкой. Потому что у нас есть каноны. Священник хорошо, прям крепко обременен этими канонами. И теряя семью... он теряет свой сан. У нас запрещено служить, если ты потерял... Какой же ты можешь быть тогда пастырь? К чему ты можешь учить свою паству, если ты малую церковь не сберег? Ну, вот такой вот механизм. Он помогает, между прочим, ограждает страсти, которые по-любому есть у любого человека. И даже у священника есть свои собственные недостатки, поэтому мы вот с ними боремся. А христианство — это путь, по которому идет каждый христианин. И тот же батюшка, тот же христианин, он тоже имеет свои недостатки, но он кается, исповедуется, он идет по этому пути и помогает в этом смысле канон. Ну, хорошо, если это не священники, если каких-то...
Семинаристов, да, может, не хватит
на всех. Не хватит,
нет, да. Таких законов во всех профессиях. У нас абсолютно свободное общество. Можно говорить, что это хорошо, а можно говорить, что это и не очень хорошо. Потому что иногда человек настолько слаб, что ему не мешало бы ему где-нибудь извне вот так вот напомнить, что подумай, ну вот 7 раз отмерь, прежде чем совершать поступок какой-то, который может нарушить это доверие, А Христос поднимает планку очень высоко, говорит, что ты прелюбодействуешь с женщиной, даже когда посмотрел на нее с вожделением.
Да, да.
Слушайте, сколько народу сейчас смотрит с вожделением, простите, а как можно смотреть по-другому, если ты идешь в киоске, а там нарисовано неблагочестивое такое изображение, да?
Ты уже привыкли, как будто.
Может, привыкли, не знаю, может,
уже не обращаешь внимания.
К этому привыкнуть можно, да. Это тоже такой способ, да. Но все-таки внутри все происходит. Мы называем эти газетные заголовки, все эти вещи, которые вот так вот внезапно появляются в твоем сознании, перед твоим зрением, органом чувств, называем их прилог, такой святоотеческий термин, который означает вот то, что пришло вне твоей воли. И в этом, кстати, не надо каяться.
Не надо.
Это пока не грех никакой. А потому что это не твоя сфера ответственности. Это вот дьявол вторгается.
Прилог, как... значит, простите, что перебиваю, предложение.
Предложение, да.
Вам стрела. Вам предлагают.
Запустил враг стрелу в тебя. А как ты себя видишь, Дарья? Открыл грудь, на. или ты щитом закрылся. Вот это уже от тебя зависит. Смакуешь в этой своей вот этой идее или сказал: «Господи, прости, помилуй, очисти, Господи, помоги». Вот это вот уже твоя ответственность. Либо ты молодец, либо тебе на исповедь надо срочно, пока от мысли к делу не перешло. Вот так это происходит, потому что прилогов полно, и они доступны органам зрения, чувств, и тут будь ты батюшка, будь ты кто угодно, ты просто человеку, который видит все. А дальше вспоминаешь, что дома ждет тебя единственная любовь. Знаете, как замечательно сказал митрополит Антоний Сурожский, вот до того, как ты полюбил, весь мир делился для тебя на мужчин и женщин. А вот когда полюбил, то теперь весь мир делится на она и все остальные.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Василий Геливан, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Отец Василий, вот вы тоже у меня крутилось, что Христос заострил эту проблему до просто вот до очень такой остроты, извините за тавтологию, что даже помощь о женщине уже как бы означает, что ты прелюбодействуешь.
Об этом читаем в Евангелии, да, в этой главе от Матфея, вот эти слова.
Знаете, но в современном мире есть такая тенденция, продолжаем как бы обращаться к современной молодежи с подачи Сережи, такая тенденция, что тебе нужно сначала прожить некую, так сказать, гамму чувств, там,
получить опыт.
Отношений, получить опыт, поступков, да, каких-то попробовать, тут попробовать, там попробовать. И даже один молодой человек мне сказал такую вещь. Очень сложно выбрать себе девушку, потому что действует эффект супермаркета. Столько предложений, что просто не очень, понимаете, сложно сосредоточиться и понять, что она, как говорят, the one, да, единственная.
Да, еще с Аршикин,
как бы
да?
Вы, да, the one. Как бы вы ответили вот на этот вопрос?
Ну, мне трудно ходить в супермаркет, на самом деле. И в торговый центр тоже сложен, там музыка отвлекает, вообще голову задурманит. И я понимаю, что я, наверное, не выберу ничего, только время потеряю. В принципе, вот здесь вот, отвечая на этот вопрос, я бы хотел сказать так. Вот этот опыт добрачной связи, наверное, хорошая вещь, хорошая школа, но лучше пройти ее заочно. Потому что душа, она одна, и она, да вот по умолчанию дана тебе чистой, и она потом пачкается сразу с дня вот, крещения. Как только вот сделал первые шаги из храма, от этой крещальной купели начинаются и мысли греховные, и дела. Я каждый раз, когда крещу, каждый раз держу на руках этого младенца, и папам, мамам, крестным говорю: «Видите эту одежду, она всегда белая». И у нас в церкви есть такое понятие, как одеяние души моей светлое. И мы молимся и просим, и очень прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить ее в чистоте до дня встречи со Творцом, до судного дня. Дай Бог, говорю, чтобы он сохранил одеяние своей души вот таким чистым. Хотя мы понимаем, что вот сейчас вот начнут расти, и дальше, как в книге блаженного Августина, а тут утробу матери уже все описал, что там было, начиная с капризов и заканчивая супружеской неверностью, если хотите. И, к сожалению, и такое тоже бывает. Человек приходит и говорит. А тут зависит от того, как еще человек это воспринимает. Иной, вы знаете, придет и скажет: «Ну да, грешен, батюшка. Да, вот и где-то, вот так это мне очень нравится, где-то бывал там, может быть, неверной супруге». Я послушаю: «Давай так, давай конкретно скажи». Да, да, не да. Эти, вот где-то кто-то, что, скажи: «Господи, прости меня, я блудил, но больше не буду, я тебе, во-первых, обещаю, а во-вторых, знаю, что мое обещание вообще это не очень-то надежно, поэтому прошу тебя, помоги мне в этом, вот, но во всяком случае, хочу больше не грешить, а ты мне, Господи, помоги». И вот в это чистое и христианство и есть, осознать себя грешником. На самом деле большая будет самонадеянность и самообман, если ты не осознал себя грешником и сказал: «Господи, я тебе обещаю, вот теперь-то я понял, что это грех, я больше не буду, я обещаю». Не надо Богу ничего обещать. Надо у Бога попросить: «Господи, помоги мне, потому что сил моих точно ни на что не хватит, а уж тем более на такую серьезную работу. Но с тобой мы горы свернем».
Хороший, да, хороший такой поворот разговора.
Это хотя бы по-мужски, если мужчина приходит на исповедь, признать.
И такое есть, слава Богу.
Это очень не хватает порой, думаю, с мужской стороны. Мне кажется, зачастую вот складывается, вот тоже беседуешь с кем-то или там читаешь какую-то там литературу или даже фильм смотришь, такое ощущение, что очень много всего зависит от мужчины. Мужчины, как известно, многие психологи говорят, опыт такого, к счастью, не было, но как будто проще это все происходит. Они не так сильно привязываются, ну, как вы скажете, как на исповеди к вам пришел там что-то когда-то, возможно, даже не заметил, да, как будто. А женщина все-таки больше этот момент переживает.
И поэтому... Поматросил и бросил, да?
Ну, как будто бы, да. И бывает же такое отношение к женщине, поэтому иногда кажется, что как мужчина относится к этому вопросу, так и женщина. Вот какая-то степень ответственности есть. У женщины свой путь, они рождают детей. Там невероятное количество обязанностей, при этом еще нужно еще уделить внимание своему мужчине, мужу. Вот, а при этом все равно какая важная задача, вот, сколько всего зависит от мужчины.
На эмоциональном уровне женщина более привязана к мужчине. И это следствие нашей социальной расслоенности, потому что, правда, и обязанности семейные, они распределялись так, что мужчина больше добытчик, так было всегда, женщина больше заботится о домашнем очаге. И вот этот образ, да, мужчина, он как собака, все во дворе, а женщина как кошка, она все в доме больше. И это вот прям вот реальный образ того, что происходит. Вот и женщина поэтому тактильна, потому что в животе вынашивает она детей. И ребенок к маме привязан. Что мы говорим? Мама, говорим, когда что-то стряслось. Никто не кричит: «Папа!» Не, все маму кличут на помощь. И мамочка родненькая. Вот поэтому и эти эмоциональные переживания у женщины больше. Но все-таки у мужчины ответственность. Раз ты более холодный, ну тогда подойди к этому разумно. Ну хорошо, ты, может быть, не так там восприимчив, ты более такой рассудительный, так рассуди. Ты подумай о последствиях. Вот сейчас, что у тебя на чаше весов? У тебя есть семья, есть любимая женщина, там, если, дал Бог, уже детки есть, у вас есть будущее совместное. И больше того, вот эта ваша совместная жизнь – это путь в Царствие Небесное. Это такой институт, который помогает тебе и ей нащупать правду, а изгладить из своих грехи. Потому что вот там один герой в фильме говорит: «Точильный камень». Мы все друг для друга точильные камни, которые шлифуем друг друга. Это такой институт Богом данный, брак называется. И вот ты идешь по этому пути к спасению, ты и она под ручку. Или на другой чаш, сиюминутная какая-то радость, причем обманная радость. Потому что сколько мы слышали этих историй, что вот он теперь встретил свою любовь, бросил жену, бросил детей и пошел туда, сломя голову. И только тогда понял, что на самом деле у него все было. У него было счастье, у него была радость, главное, спасение было. И он все это поменял на какую-то сиюминутную радость и обнаружил, что рядом с ним теперь человек чужой, посторонний. И его она не любит, и ее он не любит. И это было просто искушение.
Это в вашей практике пасторской такие случаи, да?
Именно такова правда, что если тебя вдруг затуманило и очаровало, и тебе вот показалось, что вот, наконец-то я нащупал, через там, я не знаю, десятки лет я встретил любовь своего детства, да, вот эту мою одноклассницу, вот она там в этих соцсетях нашлась, ну... И дальше что?
А так бывает.
Общаться. И такое было. И такое было, представь себе, и сломя голову. А потом выясняется, что это все яйца выедено не стоит. Все он себе придумал.
Отец Василий, это, знаете, я вот думала об этом. Очень часто вот то, что дьявол предлагает, оно кажется очень сладким. Вот прямо, знаете, вот все чувства прямо заострились, да, и прямо вот влечет тебя на крыльях куда-то. А и тут же, вот прям тут же, не отходя, как говорится, от кассы, ты понимаешь, что это очень горько.
Есть одна формула у свидетеля Василия Великого, как раз про вот эту схему, когда затуманилось, да? Когда даже грех, вот блуд же это грех, измена это грех. А когда грех, и вдруг оказывается привлекательный. Вот Василий Великий так говорит: грех невозможно сделать привлекательным, но дьявол делает привлекательной дорогу к нему. Или еще говорят, не так хорош праздник, как его ожидания. Я же говорю, он сам себе это придумал, но на самом деле не сам, дьявол ему внушил это.
А потом пустота.
Ну и говорим, ну у тебя же есть голова, ты должен думать головой, ты должен знать эти законы, которые действуют в этом мире. Есть добро, есть Бог и любовь, и ты идешь по этому пути к нему. Есть обратная сторона, есть дьявол, который вообще свое существование мыслит только для того, чтобы навредить, чтобы уничтожить, чтобы убить и душу, и тело человека. Но теперь ты знаешь, что действуют вокруг тебя вот эти две силы, и причем одна тебя любит, а другая ненавидит. Ну вот по этому пути идешь. Шаг вправо, шаг влево. Расстрел.
Ну вот Сергей сказал слово «пустота», а мне прямо, знаете, слово «смерть» представляется себе. Ну, если это как бы в художественном виде, то это Анна Каренина, да, который так тонко описывает, писатель, вот этот путь, да, от первого как бы поступка до...
Финала.
До финала, да, до паровоза.
Ну, это правда, но мы люди все-таки в церкви очень много какой-то переживаем, свой опыт, в том числе духовный опыт покаяния. И нам, наверное, проще об этом рассуждать. Но я замечал даже за собой, когда ты совершаешь какой-то грех, ну, там, несмертный даже какой-то, и в голове включается, что, ну, откуда началось, чем закончилось, а что дальше, и просто, ну, иногда такое ощущение, что ты себя ненавидишь.
Угу,
просто
точно.
Полностью ты... И у тебя портится настроение тут же у всех близких. И вот этот грех, он тянет за собой. Я даже подумал сейчас, даже если ты изменил жене, например, она об этом никогда не узнала. Но ты себя разрушив свою личность, полностью себя, как скажем так, нищим духовно сделал, за это тянутся уже следующие последствия. И потом даже никто, может, не узнает никогда о том, что ты там совершил этот смертный грех блуда, но вся эта атмосфера... И твое разрушенное состояние целостное, оно может разрушить всю семью.
Есть вот такое понятие, как танатомания, тяга к смерти. Я это всей кожей ощутил, когда стоял на краю пропасти, на берегу самого большого в мире водопада, Фос-ду-Игуасу, на юге Бразилии. Там стоит только вот шагнуть, и можно забыть вообще о человеке, потому что, ну, вы почитайте сейчас, сколько тонн воды падает в Фос-ду-Игуасу за одну секунду. Какой там рев, грохот, этого нужно услышать, уже нужно быть там. А я там бывал. Так вот, я стою на этом краю и думаю, а ведь мы же люди, все совершаем это медленное самоубийство и по грехам своим. Вот в других формах, там иной, там, вот, например, не сохранил верность своей жене. Но это у него подсознательно, от его гордыни, потому что ему кажется, что он достоин чего-то большего, чем вот просто вот эта вот женщина и эти дети, и эта, может быть, тесная квартира. Он достоин какой-то другой женщины и какой-то другой жизни. По гордости своей он сам уже себя ослепил. И дальше больше. Он совершает этот поступок в поисках, не знаю, чего там, радости, удовольствия или, может быть, самореализации. Чего там еще он себе придумал? Но любой его шаг вот в этом направлении – это шаг навстречу своей смерти. Потому что смертный грех – блуд. Потому что он отказался от своего спасения. Он предал человека. А как говорится в Евангелии? Ну, малый, как это, верный малым получите больше, а тот, кто и даже это не сделал, у того отнимется даже и то, что он имел. Опять возвращаемся к вот этому тезису про психологию мужскую и женщину. Надо все это понимать. Вот мужчинам проще. Прочитал, все, понял. Значит, есть в мире грех, есть соблазны, да, и есть дьявол, который тебя искушает. И все, и теперь уже работаешь по направлению. Даже те искушения, которые неизбежно посетят, и, может быть, и не раз в жизни посетят эти искушения, отметаешь, пошел на исповедь, сказал: Господи, прости меня, помилуй.
Очень хороший образ водопада, потому что, ну, все-таки до конца, мне кажется, ну, это уже конечное, да, вот самоубийство, это вот самое последнее, что можно сделать, но все-таки у нас же есть таинство исповеди, и если кто-то вот прямо пал так глубоко, что смог изменить своей единственной или единственному он все-таки может еще исправить свою жизнь и покаяться очень глубоко, да, и очиститься. Ну, как-то вот так, чтобы совсем это не был такой убийственный образ.
Он как будто на себя взваливает еще больше обязанностей. Теперь нужно заново начать еще кратно больше заслужить это доверие.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Василий Геливан, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофона Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
Мы прервемся на минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». В гостях у нас протоиерей Василий Геливан, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофона Сергей Платонов
и Анна Леонтьева. В первой части программы вот отец Василий такой потрясающий создал образ водопада, и вот до края бездны один шаг, да, сделаешь ты этот шаг или нет.
А можно я дополню? Недавно попалось видео в интернете, где про спасателей, в общем. И там есть пример того, как тяжело выбираться из водопада, кажется, метровой или двухметровой высоты. То есть спасатель, ну, специально создано, скажем так, как макет водопада, специально подогнаны эти условия, и как бы падает человек с него, и он пытается выбраться.
Угу.
Вы говорили, сколько тонн
несколько
воды.
Несколько десятков.
Да, и он не может, ему помогают. Вот у каждого, видимо, у каждого свой водопад.
Угу.
Кому-то нужен большой, а кто-то из метра может упасть.
А вы знаете, я ведь изучал этот вопрос, я очень полюбил Бразилию, ее географию тоже. Так вот, когда первые европейские исследователи приехали в эти места, они на карте написали название этого водопада. Звучало так: «Сальто Девы Марии». Да-да. Но сегодня вы это название не увидите. Сегодня по-другому называют. И я в эфире «Радио Вера» даже не хочу произносить, как это называется. Сейчас вы просто откройте, как называется этот водопад Фос-ду-Игуасу. Но американские коммерсанты сочли, что это будет более привлекательно. Они назвали его в честь беса, врага рода человеческого. Глотка
потому что это
и на букву «Д».
Ага.
Вот, глотка на букву «Д». Так они называют сегодня это место. Хотя для нас, вот мне милее, конечно, то, которое христианские проповедники эти дали. Сальто, Дева Мария. И вообще все в жизни можно оценивать вот так. Либо ты, как христианин, радуешь, славишь Бога, и жизнь твоя проходит так спокойно. Либо ты беса славишь, беса радуешь своими грехами, и вся твоя жизнь проходит под знаком «минус». И в этом смысле хорошо оглянуться вокруг себя. Ну, прям недалеко куда-то в Бразилию. Хотя и в Бразилии тоже есть что. Вот вам понравилась эта вот история про Фос-ду-Игуасу. Это река Игуасу. А Фос – это падение. Вот. А есть еще одна река, Амазонка. Самая большая на планете река. И место, где Амазонка рождается, там происходит чудо природы. Именно там, на слиянии Рио-Негро и реки Солимуэнш, стоит город Манаус, столица штата Амазония. И это потрясающее явление, как эти две реки встречаются. Они ведь разные такие, как вот разные люди, когда венчается пара, да, ты понимаешь, что вот это мужчина и все, а это женщина и точка. И потом еще у него есть набор там каких-то собственных там опыт жизни у него уже есть, он у него есть характер свой там, не знаю, портретные черты, и она тоже индивидуум, да, но они становятся одной семьей. И вот здесь две такие разные реки впадают уже в одно русло, и вот в этой точке встречи начинается новая история. Рождается самая большая на планете река Амазонка. Она рождается с этого контраста, потому что Солимоэш тягучая, она медленно плывет по равнине, у нее ил там, она теплая, а в нее впадает сверху, буквально прям врезается холодные потоки, прозрачный такой, кристальный и быстрый реки Рио Солимоэш. И вот это Рио Негро. Они встречаются несколько километров еще, они уже будучи в одном русле, не
Не смешивается.
Не смешивается.
Ага.
Это чудо света. Люди на вертолете летят, чтобы увидеть это, зафиксировать, на лодках там плавает. И я когда гляжу на это мне напоминает соединение двух личностей, двух душ. Ведь сказано, двое плоть едина, но души в них все-таки разные, да. И каждая душа сама будет стоять там, на суде, и не будет больше возможности вот лукавить, сказать, вот он виноват. У меня вот было недавно, одна женщина пришла и на полном серьезе говорит, что вот муж ей изменил. Он ей изменил. Причем, когда она это узнала, она ему сказала, ну как же так? Он говорит, ты виновата. Вот была бы ты нормальным человеком, я бы тогда так не поступил.
Похудеть надо было.
Это же, я думаю, до чего же додуматься грешному человеку? Мало того, что ты предал, так ты еще и ее обвиняешь, что ты виновата. А все потому, что она христианка, она потому, что в церковь ходит. А он этого не разделяет, и вот теперь он недоволен, и свое недовольство выместил вот таким образом. Я говорю, держись, моя бедная, держись, моя хорошая.
Держись, вы сказали ей, да? Держись за этот брак, когда тебе муж изменил.
Нет, не надо.
Нет?
Нет, ну тут все индивидуально. Я
это
когда был помоложе,
да.
Я прям обязательно говорил, бросай его, уходи. Сейчас я вижу такие примеры, когда человек может простить.
Угу.
Но один раз. Но все-таки, чтобы суметь это, нужно быть, во-первых, сильным человеком, во-вторых, понимать, что упасть с многоэтажного дома один раз может каждый.
А вот целым остаться, да?
А вот целым
второй
остаться
раз
не
может,
может
не получиться.
Никто, второго раза может и не быть.
А вот это, знаешь, очень сильно, на самом деле, сказать после очередного предательства, мне так показалось сейчас, что ну, сохрани брак, держись. Как,
вы знаете,
как держаться-то?
Есть целый список церкви благословенных причин для расторжения брака.
Ну, как раз измена самый...
Имя не буду называть, но вот та девушка, угу. про которую сейчас упомянул, она говорит... Ну, как же, ну, мы же теперь можем вообще расстаться. Я не хочу расставаться с тобой. А он говорит, а я вот изменил тебе, чтобы дать тебе повод. Ты церковная такая девушка, теперь у тебя есть
ну,
повод.
Ну, тут все понятно уже, да.
Он говорит, знаешь, если бы я искала повод, я бы давно его нашла. Например, ты уже сколько лет назад снял с себя крест. А вообще-то это тоже причина для расторжения mm-hmm. брака, прям серьезная, благословенная. Если бы я, говорит, искала, я бы ее давно уже нашла.
Потому что я тебя любила и люблю, наверное, еще.
Да. Я тебя любил,
ну, а
и
как,
люблю.
А как брак сохранить, если он так общается?
Знаешь, брак — это ведь как футбол. В два ворота, в две ворота.
Вот игру играть
вдвоём
нужно.
В футбол, да? В одни ворота, да,
да?
Да. Поэтому и брак, он будет целым и жизненным, если будет две команды. А если нет, рано или поздно все это придет к тупику. Просто даже самому этому мужчине уже невозможно будет жить в этом обмане. Он же сам не сможет себя простить, о чем ты сейчас говорил. Мне жаль этого мужчину, но я радуюсь за эту женщину, которой Бог дал такой крест, и она его принесет с достоинством. Дай Бог, еще все наладится у нее с другим мужчиной. Ведь жизнь, она продолжается, даже когда это случилось. Тут дьявол ручки потирает аж два раза. Во-первых, что мужчину он так соблазнил, и он его... можно сказать, умертвил духовно, да, а во-вторых, женщину он тоже вот так вот ударил, что она, может быть, и не оправится. Дьявол дважды потеряет. Древние римляне говорили, ищи, кому это выгодно. И в этой ситуации однозначно выгодно это врагу рода человеческого. А Господь терпеливо ждет, только ждет покаяния от него и дает ей надежду, чтобы она жила дальше.
Бенефициар, есть такое слово, да, бенефициар в данном mm-hmm. случае, враг рода человеческого. Отец Василий, вот мы говорили в первой части программы про прилог, а дальше у нас идет, как я понимаю, помысел, да, то есть если тебе что-то предлагают, то очень важно не впустить это в себя, а если ты уже впускаешь, то там, ну, запускается некий, да, механизм, ты можешь не справиться.
Принятие, да.
Да,
а вот прилоги мы зафиксировали, да, мы не исповедуем, а помысел?
Уже исповедуем помысел, потому что
то
помысел —
не только
это
монахи,
уже наша,
да?
ответственность. Mm-hmm. За прилог не будет наказания, это немыслимо. Наказание или награда возможно только там, где есть свободная воля. Прилог — это поступок дьявольский, который бесцеремонно вторгается в наше сознание. Видели баннер, когда он пустует, там рекламодатель пишет «реклама прямо в мозг». Вот здесь именно такой механизм. Прямо в мозг стрела запущена. И дальше уже начинается обработка, да? Обнаружено новое оборудование. Инсталировать его? И ты говоришь, нет, или да. Это уже от тебя зависит. И вот отсюда...
Очень понятный образ такой.
Это твоя сфера ответственности. Дальше Бог спросит тебя за твой ответ. Вот отсюда начинается либо наказание, либо награда. Потому что это уже шаг свободной воли человека. О, помысел. Да, он может быть плохим. И тогда надо исповедоваться. Ну, и такое бывает, что он не доглядел. Да, задумался, что-то слабость проявил. Но не все такие прям святые, чтобы сразу отреагировать правильно. Закрыть глаза там, например.
Про помысел, знаете, у меня такая вспомнилась история. Она совершенно не из этой... Не из этой темы, но мне просто вот очень я заметила то, когда мне это было очевидно. Значит, я была в храме накануне большого праздника Рождества Богородицы в Крылатском, храм на холмах, он называется, я его очень люблю. И тогда еще настоятелем был Царствие Небесное, отец Георгий Бриев. Вот, и он славился тем, что он говорил очень такие длинные, подробные проповеди. Вот. А уходить не хотелось, хотя все устали, но вот все слушают проповеди. А я уже как-то начинаю выключаться, и в полухо уже слышу, что только перед причастием не смотрите никаких фильмов. Я думаю, ну, отец Георгий, ну, кто будет перед причастием смотреть фильмы или там что-то еще? Ну... И я иду готовить еду на следующий день, думаю, пока я режу салат, я же могу какое-нибудь благочестивое что-нибудь посмотреть. Включаю какой-то ведущик такой очень в тему благочестивый. Да. И ровно через 40 минут я обнаруживаю себя затянутой в какой-то, знаете, блокбастер. Причем я это вообще не собиралась делать. То есть это вот, как вы говорите, задумался, что называется. Да?
Искушение.
Прям вот... Нет, на самом деле я не думаю, что это прям страшный грех посмотреть блокбастер. Просто я этого делать не собиралась. Вот что интересно.
Просто когда уже идешь в храм на причастие, тут готовишься и физически, и интеллектуально, и духовно. Да? Мы читаем определенные молитвы. Да? Мы воздерживаемся от вкушения каких-то скоромных продуктов. Например, супруг и супруга по взаимному согласию не вступают в интимную связь накануне причастия. Это вот прям такие прописные истины, да? Ну и фильм тоже смотреть или там. Раз, и ты... Вот у меня тоже такое было. Я стою у престола и ловлю себя на той мысли, что я не здесь.
Угу.
Прости, Господи, я не здесь. Я где-то в своих мыслях. Надо же, я так вот форму-то соблюл. Это все прочитал, там, не поел. Даже мобильный телефон оставил в куртке, там, в этой, в раздевалке, в ризнице, красивое слово такое. В раздевалке там, чтобы в алтаре не было. А сам пришел со своими мыслями, и я не здесь. И я понимаю, что в эту минуту я вообще не в своем месте, потому что вот за спиной люди, которые пришли помолиться, а я от лица людей сейчас говорю что-то у престола Божьего. И я не могу фальшивить, мне нельзя. Я должен быть честным. Мне же доверили предстоять. Ну так предстой, пожалуйста. Это очень отрезвило тоже. И мне думается, что любого это отрезвило бы, например, маму, которая пришла помолиться сейчас за своего больного ребенка, да, раз... И не забыть, зачем она пришла. Или там, я не знаю, но любой человек приходит со своими прошениями в храм, да? И это очень помогает, когда ты поймешь себя, поймешь, где ты, зачем ты, куда ты, почему. Все, теперь все на свои места.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Беседую с протоиереем Василием Гелеваном, клириком храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках.
Отец Василий, вот в этой последней четверти нашей программы хотелось поговорить о свободе, о том, все-таки мы опять же сейчас хотим, чтобы нас слушали не только люди церковные, да, и не только, ну и те, кто как бы заглядывает то, что называется, за церковную ограду, смотрит, что там за люди собрались, что они делают. Есть такое романтическое понятие, что вот влюблённость, да, как хорошо влюбляться, как, сколько сразу органов чувств обостряется, сколько вырабатывается, не знаю, каких-то эндорфинов или как они там называются. И это как наркотик, это же очень хочется повторять. Да, вот весна приходит, и какой-то распускаются вот листики появляются, и какой-то вот волнует что-то кровь.
Да, я хотел добавить, да, мы с женой недавно вспоминали. Она говорила: вот я вот ходила на свидание. Там, до тебя там с кем. Вот он был такой, я от него сбежала, там вот еще что-то. И говорит, такое интересное чувство, когда ты идешь на свидание с молодым человеком, ты его не знаешь, вот хочешь узнать, и такое. И потом на меня смотрит, больше я этого чувства не переживу. То есть это уже было и никогда не повторится. С одной стороны, здорово, то есть она уже определилась.
Как тебе это?
Да, но вот эта фраза, я подумал, действительно, то чувство, которое мы пережили в самые первые дни нашего знакомства, вот эти эмоции, которые были с нами вот до свадьбы, до первого семейного скандала, скажем так, вот, они остались у нас внутри, мы их, наверное... Ну, дать Бог, больше ни с кем не повторим. Вот они наши навсегда, и больше их никогда не будет.
Мы
вот
их уже храним.
Да, мы их храним, и все. И это было, мне так понравилось, я говорю, а ты представляешь, вот все.
Просто всему свое время.
Все наше, да,
да,
наше. Очень хорошее.
И лучше, чтобы этого не было. Просто вот мне, вот я так понял, давай вот мы сейчас другие эмоции переживаем, а то это вот, оно просто будет приятным воспоминанием.
У меня недавно был отпуск, мы поехали в Ростовскую область и посетили одну винодельню. Я был удивлен, что, оказывается, в Ростове прям дозревает хорошие сорта винограда.
Это Ростов-на-Дону.
Который на Дону. Да, ну, великий там уже немыслим. Итак, на Дону там называют прикопные сорта. То есть их в зиму еще прикапывают с землей, чтобы они не замерзли, не погибли, а потом опять все. Но благодаря вот этой особенности косточка у нее уже в августе начинает нарастать. Она дает особенные танины, особенные ароматы. Таких, каких ты не увидишь ни в крымских, ни в французских, ни в других винах. Я, знаете, еще хочу сказать, что первый раз в моей жизни мы про вино несколько часов говорили. Я даже не знал, что такое возможно. Но вот, между прочим, тогда у меня возникла вот такая аллегория, что вино похоже на судьбу. Правда, правда. В вине, правда, есть очень ярко выраженная аллегория. Там всему свое время. Время, когда лист распускается, или когда ягода наливается. Есть время сорвать эту ягоду не раньше и не позже. Раньше она не дозреет просто, не наберет всех полезных качеств. Позже она, у бедная, скиснет уже. А вот когда вовремя сорванная, она даст такой вкус хороший. Потом из нее выжимают сок. И она должна определенное время постоять, чтобы забродить. А потом там целый процесс, и до пока вот пробочку закроют. Целый процесс. Это и всему свое время. И вот пока молод, и тело, и душа чистая, они способны воспринять эту радость. Потому что потом человек взрослеет, становится немножко более грубым, более прагматичным, что ли, да и недоверчивым, если мы в рамках программы говорим о доверии. Там уже с возрастом все сложнее и сложнее, даже бытовые какие-то вещи переживаются. Кстати, Антоний Сурожский в браке считал самым сложным это разделить быт с другим человеком. Потому что, правда, ну ладно, монах, а человек взрослый с каждым годом все более укрепляется в своих мелочах, вот с годами, да, ему трудно принять другого человека с его набором привычек, да. А молодость все проще. В первый год вообще формируются все и обязанности семейные, и привычки, и друг к другу уже быстренько мы притираемся. А потом мы становимся родителями, а потом дедушками с бабушками, и для каждого возраста какие-то свои определенные этапы, свои определенные наборы счастья и задачи, с которыми вот только вот он уже мудрый справится там. Там педагогика, да? Ну, какая педагогика, пока там конфеты с кольцом? Какая? Никто об этом не думает. А потом вот вдруг мы все незаметно становимся прям хорошими такими педагогами, потому что рядом там дети, их надо учить. Или какая там анатомия, слушайте. А оказывается, когда тебе 60, ты такой уже еще тот медик, уже человеческое тело изучил и справа, и слева, внизу, вверх. Все знаешь, где какие диагнозы, как с чем бороться. Пожилой человек вообще, он хороший доктор, да. И всему свое время. И вот смотришь на этих молодых, прекрасных, и какими мы были когда-то, да. Ты понимаешь, что это только один раз в жизни может быть. Правда в том, что мы должны меняться. Мы здесь, на земле, на время. Нам дано тело вот такое, с розовыми ноготками, с душистым там запахом и за ушком. Вот тогда-то. А потом это дело должно окрепнуть, у кого-то огрубеть, чтобы нести физическую нагрузку, или, например, чтобы родину защищать там на поле брани, где очень суровые условия, или другое тело женское, чтобы проявить материнскую ласку. Все в свое время, это тело, оно в свое время служит вот определенным задачам. А потом это тело должно быть слабым, чтобы ты, наконец, начал уже отсюда подниматься туда, чтобы ты, наконец, расстался со всем материальным, и мысли твои сфокусировались на духовном. И смотришь на человека уже дряхлого, слабого. Он только смерточки ждет, чтобы уже быстрее с Христом встретиться. Уже все это земное он видел, он всех уже похоронил. Ему самому хочется туда. Вот она, логика жизни. Жить, научиться в этой жизни самому главному. Чему? Встретиться с Христом и, наконец, встретиться с Ним.
И желательно встретиться готовым, не наделать ошибок.
Да. Мне очень понравилось вот в этих мыслях то, что вот эти первые чувства, такие яркие влюблённости, да, они как бы остаются с нами. Можно, наверное, к ним возвращаться, когда очень хочется посмотреть на своего мужа или жену так, как ты смотрел, когда вы познакомились, да, и эти чувства еще ты переживал все эти, весь этот расцвет, и это очень, мне кажется, освежает, и особенно, когда ты начинаешь замечать недостатки в своей половинке, и ты понимаешь, что эти недостатки были, ну как это, продолжениями его достоинств, за которые ты его полюбил, а тут они как-то вот раз, такие... Ты такой, ой, нет, а я же вот это брал. Я же брал вот этот набор. Он уже был.
Ну, слово брак-то отсюда и происходит, да. Брак, выбор.
Ага.
Брак, там, когда выбираешь что-то, вот это хорошее, а это забраковали. А все-таки брак стоит, выбирать стоит в корне этого слова брак. А иногда говорят, хорошее дело браком не называют. Но это ошибка. Именно хорошее дело.
Это
потому что брак
—
это то, что выбирает. А здесь и налево отбрасывает, и направо откладывает. Вот наш такой выбор. И мы выбираем себе жениха и невесту. И вот правильно, Аня, очень полезно, да, иногда открывать там свадебный альбом, да, посмотреть, какими молоды мы были, как молоды мы были, да. И эти чувства важно хранить в душе. Важно культивировать их, вот как цветы там. Они же просто так не будут расти, их надо культивировать. В этом есть культура. И в семейной жизни тоже важно ценить все самое хорошее. Не разочаровать. Хотя понятно, что разочаруем, но хотя бы отчасти, хоть что в наших силах. Знаете, вот когда человек встречает другого человека, возникает симпатия, очарование. Очень высокий соблазн, что вслед за этим очарованием придет разочарование. Такова правда жизни, что только один человек на этой земле, Бога человек, таков, что чем больше ты его узнаешь, тем больше любишь, тем больше хорошего в нем видишь и никогда не видишь ничего злого. А мы все, увы, мы грешны. Ну, надо знать тоже, и более терпеливым друг к другу, нет, столько взыскательным, да, терпеливым. А со своей стороны, конечно, надо максимально избегать вот этих вот проблем, чтобы ты не отпадал, не огорчил. Ведь что такое любовь? Любовь — это когда ты хочешь сделать счастливым этого человека. Ежедневно делаешь так, чтобы он был счастлив.
Батюшка, а помните нашу такую присказку лаврскую?
Ну-ка.
Семинарист приходит к преподобному и молится. Преподобный, дай мне смирение, дай мне терпение, дай мне там любовь. Преподобный подумал и дал матушку.
На тебе.
Да,
самый раз, полный набор.
Даже вот многие, даже батюшки говорят, что в молодости особенно у всех была некая школа молитвы, что как легко вдвоем спасаться. Вот мне прям пожилые такие батюшка с матушкой рассказывают, говорят, я вот не хотел молиться, она раз встала и молится.
А
я,
как тут сидеть?
Я встаю, конечно. И наоборот.
Конечно.
И вот так друг дружку тянут.
Интересно, что даже матушки нас, батюшек, учат молитве, учат вере, потому что всякие минуты бывают, там ты устал или там ты заумничал что-то, а она просто встала с акафистом у иконы, давай помолимся. Пойдем.
Ты не откажешь.
И потом такая сладость, такая радость, помолились вместе, и потом, о чем просили, получаем от Бога, Господи, слава тебе, вот они, матушки какие.
И это возможно не только в семьях священников, самое главное.
Да, да, любая мать.
Можно взять пример, но это все возможно в любой семье, абсолютно.
Мы друг друга спасаем, мы друг другу являемся таким поводом.
Слушайте, ну, на этой вот ноте хочется как раз и закончить нашу беседу. Спасибо отцу Василию за необыкновенные яркие образы, которые вы создали, и вообще за этот разговор о доверии и верности. Напомню, что сегодня с нами и с вами был протоиерей Василий Геливан, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофона Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Спасибо, батюшка.
Спасибо, спасибо, до встречи.
Семейный час на радио «Вера».